терпеть правительство, значит терпеть и Милюкова. И вот это давалось Гиммеру труднее всего, хотя и понимая его пребывающее профессорство, хотя и всегда польщенный от личных разговоров с ними, не ощущая в себе над ним интеллектуального превосходства или в силе аргументации, а таких людей немного было в России, лишь пронзительную ясность социалистического сознания в себе, Гиммер постоянно гвоздился мыслью, что Милюков — это олицетворенный центр русского империализма. И никогда не верил ни одному его уверению, и, увы, всегда оказывался прав. То доходили слухи о высказываниях Милюкова в личных беседах, то выныривали, чаще с опозданием, его газетные интервью, и всегда они противоречили тому, с чем Милюков как будто нехотя соглашался или бархатно молчал на контактной комиссии. То на приеме англо-французских социалистов он разъяснял, что вымученная из него декларация 27 марта лживая, временное правительство сохранило главный смысл и цель войны. То распоясывался перед журналистами, что мир без аннексий есть германская формула, которую стараются подсунуть международным социалистам, а надо воевать до ликвидации европейской Турции, освобождения Армении, присоединения Галиции к Украине. Вот где он выбалтывал то, что истинно думает. Вот где было покушение на революцию и свободу. Милюков втаптывал революцию в грязь. Он продолжал царскую программу войны, но в ореоле русской революции, которая так высоко стоит в Европе. И революция вынуждена все еще терпеть подобного министра, не только носителя, но, по сути, создателя военной программы самодержавия. Он забывает, что он министр милостью Совета, и по воле Совета может слететь в любую минуту. На прошлой неделе Гиммер не выдержал и дал Милюкову на контактной комиссии острый бой. Вопрос был, по видимости, мелкий, министром он казался даже ничтожным, а на самом деле принципиального значения. Отказали во въездной визе в Россию Фрицу Платену, и Гиммер выступил со всей демонстративностью и далеко расширяя вопрос в защиту всего ленинского проезда через Германию. Ленин — полноправный российский гражданин, которому Министерство иностранных дел оказалось бессильно предоставить возможность вернуться на родину. Оно и несет вину. А Платен оказал услуги не германскому штабу, но лично Ленину. А если Ленин — преступник, то почему он не арестован на границе и сейчас находится на свободе? Вопреки теоретическим разногласиям, глубоко внутренне Гиммер все больше восхищался Лениным, и хотелось бы ему быть в верном союзе с ним. Эмбрионы большевизма не опасны. Они могут даже стать гарантией победоносного окончания революции. Министры, даже Некрасов, изумлялись и отмахивались, а советские молчали, опустив глаза. «Не хватало у нас социалистической последовательности». И на контактной Гиммеру пришлось смириться. Но в перерыве подошел в вестибюле к Милюкову и пригрозил. «Завтра на исполнительном комитете сделаю доклад о нашем сегодняшнем заседании. Ваш отказ пропустить Платена буду трактовать единственно возможным способом, что это нарушение принципа политической свободы в России. Это прецедент огромного принципиального значения». Не сомневаюсь, что И.К. будет остро реагировать. А Милюков, сделанный невозмутимостью, еще притворился непонимающим, какое же это нарушение свободы, когда мы живем в условиях войны и не пускаем подозрительного иностранца. Нет, с этой империалистической скалой договориться невозможно. Ее неизбежно взрывать. Пригрозил. А на самом деле еще не было случая, чтобы доклад контактной комиссии выслушивали на исполкоме. Всегда и без того вопросов много, да и сами члены контактной не любили рассказывать, сохраняя привилегию тайны за собой. И к самому исполкому Гиммер стал охладевать с тех пор, как уже не состоял в его ядре, делающем политику. Там взяло верх оппортунистическое крыло, а интернационалистов подавили. В оппозиции уже нельзя быть таким продуктивным. Лучше перекинуться в работу агитации среди масс. Вся душа переметнулась в свою новую газету, и вечера до поздней ночи он предпочтительнее проводил теперь там. Еще как в виде насмешки на той неделе Гиммера избрали в аграрный отдел ИК. Навязалось ему это противное земледелие, потому что за свои экономические статьи он считался крупным аграрником. Последнее, что он сделал для ИК неделю назад вместе с Богдановым и Венгеровым, разубеждали темных солдат, рассеивали ложные слухи о Ленине. Какие-то мерзавцы из них намеревались идти и арестовывать Ленина. Да, еще же в виде насмешки опять ИК назначил Гиммера ответственным за подготовку всей первомайской демонстрации, миллионы человек. Но Гиммер извернулся сочинить комиссию из добровольцев, которые отлично устроили все без него. Нет, теперь главная газета. Открыл ее Гиммер благодаря имени Максима Горького. Деньги его и кто жертвовал через него. И сразу принял усилие, чтобы она стала перволинейной и одновременно боевой орган рабочего класса и строго интернационалистская. Само название изобразили такими затейливыми буквами, как ни в одной газете, глаз не оторвешь. «Новая жизнь». Какие 7 круглых хвостов у «Ж», «З» и мягкого знака. И во втором «Н» перепонка, сделана как удар боковой молнии, как знак искровиков. Конечно, не статьи Горького украсят ее, будет мямлить свою сентиментальщину в каждом номере. Между нами говоря, он не на буревестника вытягивает, а на пингвина. Но, во-первых, сам Гиммер будет успевать в каждый номер писать и за подписью, и без подписи, и от нашего корреспондента. С ним верный Базаров, а вот уже страстным убеждением и разворотом перспектив переманил он и почти всю редакцию «Известий». Уже и Гольденберг, и Цеперович, да и сам Стеклов, уходя из безнадежного невыразительного известенского месива, тоже примкнули. Будут сотрудничать, конечно, и Лурье, и Соколов, и Урицкий. Но и из литературного мира обещают Алексей Толстой, Пришвин, Гнедич, Брик. Имена. Ах, это будет блистательная плеяда! Гиммер не политическое вобла. Он понимает, что значит литература. А в комитете по воинским отстрочкам состоялось очень благоприятное решение о льготах для газетных сотрудников. Раньше льгота была только для газет, выходивших до войны, чтоб не создавали новые для прятки. А теперь любая нововозникшая газета имеет льготу, если тираж больше 30 тысяч. И это позволило набрать отличный технический штат. По иронии судьбы, печататься будет в самой реакционной типографии нового времени. Зато набор на петербургской стороне, близ квартиры Гиммера, можно легко дойти и глубокой ночью. И первый номер газеты, отчасти совпало, отчасти подогнали, вышел в день первомайского праздника, и размахнулись для рекламы, для шума, первый номер, 100-тысячный тираж. Сморился Гиммер в ту ночь, и вчера утром на праздник, устроенный под его же руководством, сперва вообще не пошел, а потом спохватился. Ездить по улицам и смотреть, читают ли его газету. Божественная поэма, незабвенная симфония. Такое сплетение эмоций, наверное, никогда не повторится, даже и о газете забыл. Не тот и растворился во всем этом и перестал существовать, не тот и покорил это все, и разъезжаешь как победитель по собственным владениям. Был в бессмысленном упоении. Третий интернационал на Мариинском дворце. Такого Петербурга еще не описывала русская литература. Организовать такое нельзя. Это выше всякой организации. Одухотворенное участие сотен тысяч, и такова была общая атмосфера, что в ней лозунг «Война до победного конца» выглядел черносотенным. А сегодня ясно, что газеты не вышли, но надо готовить еще ударный второй номер на завтра. И сегодня Гиммер вообще не пошел в исполком, а исключительно выпускал свой номер, начиная с решительной передовицы о дальнейших шагах в пользу мира. День и вечер просидел в редакции на Невском, а на ночь собирался в типографию на петербургскую сторону, но еще досасывал из грызенной ручки какую-нибудь добавочную заметку, как вдруг позже ли других редакций, пренебрегая новой жизнью или другим в это время, принесли из завтрашнего печатания правительственную ноту союзникам. Спокойный Базаров распечатал, прочел, и даже руки у него затряслись. А Гиммер... Гиммер взвился, завертелся, подскакивал. Ах, какая подлость! Ах, какое низкое коварство! Верно, он всегда предчувствовал от Милюкова подвох. Это была та самая нота, которую из Милюкова выдавливали уже 2 недели, и прениями на контактной комиссии, и опережающей публикации Керенского, та самая, но не та самая, а совсем противоположная. Откровенный вызов демократии, прямое издевательство над чаяниями и интересами русского народа, преступный вызов, явное отступничество от программы мира Совета депутатов. Оглушительное доказательство того, как Временное правительство игнорирует постановление революционной демократии. Нота, вся в интересах отечественного империализма и англо-французского капитала. Воскрешены все лживые лозунги, которыми отравлялось сознание масс, освободительные цели войны. Да не союзные правительства были на самом деле лучшие адресаты этой ноты, и ни один политический лидер России, как именно и единственно Гиммер, автор манифеста 14 марта. Да, именно он, зорко настороженно ловивший Милюкова на каждой его буржуазной подлости, уже второй месяц и всегда, всегда ожидавший от него подвоха, вот и дождался. Да, Гиммер был прозорлив. Он еще 15 марта, на другой день после манифеста, добивался от ИК заставить правительство публично согласиться с манифестом. И декларация 27 марта как будто этим и была. Даже Гиммер на время успокоился, хотя понимал, что Милюков так просто не примирится. А Церетели-то как объявлял победу над правительством? Какой ему урок? Еще и на днях в самых розовых красках рисовал. И вот... Да, если бы правительство послало такую ноту само собою, ну, черт с вами, продолжайте свой буржуазный путь. Но в ответ на требования ИК? В ответ? Недоразумение? Наивность? Наглая демонстрация? Сознательная провокация народного гнева? Или даже гражданской войны? Третирование демократии в невиданно грубых и ничем не прикрытых формах. Значит, так понять, не подумайте, союзники, что Россия отказывается от завоеваний. Это мы говорили для своих неграмотных, а мы будем воевать до полной победы вместе с вами и потребуем санкций, и потребуем гарантий. Уже ломятся в открытую. Бросили нам перчатку. Надо ее поднимать. Да и вот же еще. Не каким-нибудь безразличным днем помечена нота, но днем великого праздника всемирного пролетариата. Двойное издевательство. И вот же еще поразительно. Нота не размазана, как все жалкие обращения уговаривания Временного правительства, а краткими, ясными словами, с большой определенностью. Тем наглее вызов демократии. Что делать? Принесли слишком поздно. И со вчерашнего дня ведь прятали? Ах, трусы! Слишком поздно, чтобы теперь сменить передовицу или другую статью на первой странице. Все уже набрано, и уже полночь, и нельзя сорвать свой второй номер, тогда не выйдет в утренние часы. А как же вовремя создана газета? Для этого удара она и создана. Кинулись с Базаровым мерить, считать, звонить в типографию. Вот что. После гиммеровской передовицы, которая теперь звучит голосом обманутого, еще можно вверстать постскриптум несколько строк, если сейчас передать их по телефону. Но так пылала голова у Гиммера, что он потерял управление собой, даже эти несколько строк не мог написать. Спасибо, Базаров, подхватывая идеи Гиммера, написал «Воинственные выкрики Милюкова. Обязуется свято хранить тайные соглашения Николая II. Услуги империалистам стран Согласия и Габсбургском Гогенцоллерном. Поборнику интересов международного капитала не место в рядах правительства демократической России. Мы уверены, что Совет рабочих депутатов не замедлит принять самые энергичные меры к немедленному обезврежению Милюкова». Уверены, хотя нисколько не уверены теперь в этом Церетельевском ИК. Гиммер бросился звонить по телефонам. Первому Чхиидзе. Вот до чего довел наш вечный оппортунизм. Соколову, Шехтеру, Стеклову, Керенскому. Вот до чего вы довели. Да, ему требовалось 2-3 телефона сразу, чтобы сразу звонить по 3 адресам. Маленькая грудь его разрывалась. А в мозгу вертелось «так-то так». Немедленно обезвредить Милюкова, гнать его из правительства, каждый шаг его укрепляет положение Вильгельма. Но не слишком дернуть, чтобы не свергнуть и все временное правительство. Прежняя гиммеровская идея сохраняется. Пусть оно за все отвечает, а на него только давить и погонять.